информацию в Макс-канале «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
12.04 в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всех приветствую. В эфире авторская программа философа Александра Дугина. Александр Гелич с нами на прямой связи находится. Добрый вам день.
Здравствуйте.
Президент Финляндии Александр Стубб лелеет надежды значительно расширить Евросоюз до 40 стран. Несколько символично число стран, которые он хотел бы там видеть, новых, это 13. Скажите, пожалуйста, для чего это сейчас нужно Финляндии в лице Стубба и для чего это нужно Евросоюзу, поскольку такое крупнейшее расширение, оно под собой подразумевает много факторов, включая экономические, включая идеологические. На что идет расчет сейчас?
Я думаю, что эти дополнительные страны Евросоюза как экономической инстанции не особенно нужны. Но речь идет о том, что такого рода заявления и даже такие действия политические, которые обличают вступление стран в Евросоюз, это, собственно говоря, очередная волна войны Запада с Россией. Вы знаете, есть такая дисциплина, геополитика. Я ее разрабатываю, изучаю, развиваю в течение многих десятилетий. И вот начиная с конца 80-х годов, когда вообще ей никто не занимался, слова такого никто не знал. И это дисциплина, которая, собственно говоря, введена в научный оборот британцами, Хелфордом Маккиндером. По сути дела, изначально она просто описывала стратегию глобальной доминации англосаксов. Но, естественно, что они описали, как они видят мир, и было бы логично для людей, которые оказываются здесь в положении объекта, врага англосаксов, построить альтернативную геополитику. Геополитику, исходящую из интересов уже не цивилизации моря, которую почитают себя англосаксы, не цивилизации капитализма, торговли, продажности, а цивилизацию суши, которую сами они называли цивилизацией героизма, консервативных, традиционных ценностей. Так вот, по сути дела, наши евразийцы это начали, наметили совсем немножко. А с 80-х годов я развил альтернативную геополитику. То есть, по сути дела, это те же правила, те же законы, те же закономерности, только увиденные со стороны континента, со стороны Евразии, со стороны России, со стороны сердечной земли Хартланда, со стороны цивилизации суши. Так вот, если мы приложим именно эту геополитическую решетку того, как мы видим ситуацию, если бы мы были геополитиками полноценными, как видит Запад, когда они занимаются геополитикой, то мы увидим следующее, что в этой борьбе между морем и сушей принципиальным вопросом является воздействие или влияние на Европу как береговую зону, так называемую Римлян. Так вот, с точки зрения англосаксов, британцев, американцев и атлантистов, сторонников этого атлантического полюса мира, мирового полюса, НАТО, это и есть атлантизм, необходимо продвигать зону влияния за счет цивилизации суши, то есть России. Это то же самое. И, соответственно, распад Варшавского блока был принципиальным ударом по первой линии обороны. Это наши территории, которые находились под нашим контролем по результатам Великой Отечественной войны. У нас их отобрали, они принадлежали нам, вот просто нам, совсем в полном смысле слова геополитически нам. Нам, у нас это отобрали в 89 году, подготовив распад Варшавского договора, и, в принципе, еще сказали, что так и надо. Потом приблизительно следующей волной было это отрыв от, опять же, нас, от нашего государства, отрыв постсоветских стран, которые раньше были частью единой державы исторически, не только при большевиках. Еще один успех цивилизации моря наших противников. Ну и сейчас война на Украине, она развязала, открыла третий этап их экспансии. Мы попытались удержать Украину под своим контролем в зоне своего влияния, это наш народ, наши ценности, наша цивилизация, наш русский мир, получили колоссальный удар от коллективного Запада, и сейчас Запад, именно коллективный Запад, стремится еще больше расширить свое влияние на эти освободившиеся от нашего присутствия постсоветские территории, приняв их в Евросоюз, а на самом деле в НАТО. По сути дела, речь идет о третьей волне Великой войны континентов.
Прерву вас, тут еще есть в числе этих стран тоже интересный момент. Есть в числе этих стран и Канада, что Евросоюз забыл на территории другого материка. При этом, да, среди этих государств, соответственно, есть и Канада, что как будто бы будет не очень позитивно воспринято и Соединенными Штатами. Александр Гильевич с нами, я так понимаю, да, сейчас находится. Скажите, пожалуйста, почему Канада появилась в списке, который Ступ предложил на расширение Евросоюза?
Ну, это, я думаю, такой укол в сторону Трампа. Трамп немножко выпадает из этой атлантистской глобалистской повестки либеральной. Он пытается восстановить однополярный мир, тоже англосаксонский, только с центром в США, а не в таком глобальном мировом правительстве. То есть Трамп видит глобальное мировое правительство как свое правительство, сугубо американское. И так он вошел в конфликт и с глобалистскими либеральными лидерами Евросоюза и Канады, у которых свой взгляд на происходящее. Я думаю, что речь идет о... И, кстати, войну развязали с нами на Украине именно представители этого либерального глобалистского направления. Тогда во главе США стоял глобалист и либерал Байден, и, собственно говоря, во главе европейских государств. Они начали эту войну с нами. Поэтому Трамп воспринимает ее... Нет, он тоже ее ведет, но она ему досталась от его идеологических противников. Канада в этом списке появилась именно для того, чтобы еще раз показать Трампу, что в западном мире существует вот это глобальное олигархическое всевластие международного дипстейта, глубинного государства, а не его индивидуалистические и его вместе с Нетаньяху такой вот, скажем, специфический авантюристический план. Поэтому они пытаются вернуть Америку, Трампа в этот контекст, и Канада – это как бы некая пощечина ему, что заканчивая со своей собственной такой экзотической позиции американского империализма, такого прямого и жесткого, возвращайся к общей глобалистской повестке, и тоже будешь Европой, будешь Евросоюзом. То есть, в принципе, предложение принять Канаду в Евросоюз, это там приглашение, собственно говоря, пощечина Трампу, чтобы он тоже вернулся сам вот в эту глобалистскую повестку. А для нас, я думаю, что это их внутренняя разборка, она не так принципиальна, хотя, наверное, может быть, и при каких-то обстоятельствах может и перерасти в нечто большее. Пока я думаю, что это из разряда троллинга. А вот идея принять Украину, Молдову, Армению, может быть, Грузию, может быть, Азербайджан, может быть, даже Беларусь, там не при Лукашенко, конечно, не при Лукашенко будет сказано, но вот такие идеи – это совсем другое. Это очень последовательная, такая многовековая большая игра. Это геополитический код. Это не просто сиюминутные какие-то заявления экстравагантные того или иного политика или представителей тех или иных стран, ну что может, собственно, Финляндия вообще, на что она может повлиять. Но я бы к ним относился серьезно. Это выражение тех геополитических тенденций, которые оказываются сильнее идеологий, сильнее экономик, сильнее бизнеса, сильнее технологий, сильнее политических структур, которые меняются, сильнее, чем даже идеологии. Меняются политические системы, меняются лидеры, меняются политические идеологии, а геополитика сохраняется. И законы ее, вот эта вписанность государств в пространство, что является главным принципом геополитики, она остается неизменной. Поэтому я бы отнесся к этим предупреждениям очень серьезно. Запад показывает, что намерен вести с нами войну очень серьезно, до нашего стратегического поражения, расчленения, падения, взрыва, создания внутренних протестных линий, которые могут разложить Россию. То есть Запад с нами воюет совсем уже, засучив рукава, ничего не стесняясь, просто наотмашь. Это стоит принять к сведению и, на мой взгляд, готовиться к очень большой, очень масштабной, очень серьезной и очень трудной войне со всем коллективным Западом, не делая исключения даже для Америки, потому что Трамп – это, конечно, ненадолго, это эпизод.
При этом Евросоюз, вступление в Евросоюз, помимо экономических выгод, несет в себе очень большой цивилизационный риск, как будто бы для национальных государств. Там и все то, что у нас признано экстремистским и запрещено, там и другая миграционная политика. Не учитывают правящие круги этого? Почему так охотно ряд государств, не все, даже не все из того списка, который СТУП публиковал, готовы к этому? Но, тем не менее, ряд государств знают это, но при этом все равно спешат навстречу. Почему так происходит?
Дело в том, что национализм используется либералами. То есть вот здесь нет никаких сомнений, кто кем управляет. Национализм – это искусственно, и даже нацизм – искусственный инструмент в руках либералов, которые поднимают его, разрешают поверить какому-то такому карликовому слабоумному образованию, failed state, провальному государству, в свое собственное величие, в свой суверенитет, в свою самостоятельность для того, чтобы освободиться от влияния России или других новых полюсов многополярного мира. Вначале это дается, что вы все там будете националисты, вы будете суверенными, у вас все там может быть, как вы хотите. А потом, когда этот первая вот такая радикальная линия отлома от нашего влияния под эгидой суверенности и национализма от нас, от Китая, например, то же самое от Индии, любое государство, цивилизация, любой полис – это угроза для глобалистов. Так вот, после этого их лидеры, которые выглядели как националисты, как сторонники суверенитета, вдруг оказываются просто такими обычными менеджерами глобального Запада. И сразу же все их претензии на суверенитет куда-то исчезают, они подписываются под глобальную повестку, и мечты суверенитета просто растворяются в воздухе. Это касается, кстати, и многих тех стран, которые уже внутри Евросоюза. Ну, вот смотрите поведение Мелони. Мелония вообще, она крайне националистка, она крайне правая. Там ее партия, победившая в Италии, братцы-итальянцы, Фрателли д'Италия, ну, она такая вот в духе Муссолини, запрещенного Российской Федерацией. И вдруг она оказывается проводником политики Кай Каллас, фон дер Ляйен, Урсула фон дер Ляйен, Шваба. То есть она полностью поддерживает самые такие антинационалистические, антисуверенные шаги Евросоюза. Хотя она пришла к власти под эгидой, что она выйдет вообще Италия из Евросоюза, вернет свой суверенитет, но не тут-то было. Точно так же, еще меньше, я думаю, они будут церемониться с, ну, понятно, там с украинцами вообще не о чем говорить, там с Пашиняном или с Санду. Они просто их присоединят. Вот сейчас сегодня вы были, скажут, националистами, молодцы. Если вы против России, то молодцы, замечательно. А потом вы станете нашей частью, и мы будем вами управлять. Что думают, например, националистические силы вот этих всех стран? Ничего не думают. Я вот смотрю, как реагируют армяне, да и другие постсоветские народы, за исключением Великой Белоруссии и ее мудрого населения. А все остальные, просто вот это противоречие между такой как бы приманкой фиктивного, невозможного, нереального национализма, который просто действительно запрещен по правилам Евросоюза. Вот между этим противоречием, между этой приманкой национализма и даже нацизма, который дает как бы надежду на запрещенную Российской Федерации, надежду дает там этим населениям, там украинцам, кому-то еще, что вот вы будете теперь совсем там на всех бросаться, реветь, уничтожать белые расы или какая угодно раса, сыны Чингисхана, то есть любая. И потом, на самом деле, и как только они вот проведут эту операцию против нас, это и есть большая геополитика, дальше они просто мгновенно превращаются в таких вот покладистых, переодетых в униформу запрещенного ЛГБТ-движения, начинают бодро маршировать там в костюмах противоположного пола или вообще без костюмов, и превращаются в абсолютный такой планктон, управляемый глобалистской элитой. Просто добро пожаловать на остров Эпштейна, такой цивилизации Эпштейна, где там люди думают, что они едут туда делать карьеру, а они едут просто на ужин, они в меню находятся вот этих глобальных элит, в том числе и националисты. Они сейчас вот выступают. Раз вы ненавидите русских, вы можете быть кем угодно. Ну, и ненависть это как раз для националистов очень удобно. Как вот сейчас мы это имеем в полной мере на Украине, а дальше какой национализм на Украине? У этой страны было большое количество территорий, и, в общем-то, они ими спокойно владели, никто им никаких претензий не предъявлял. Но когда как раз либералы стали двигать Украину в НАТО, в Евросоюз, тогда как раз пошли потери для украинцев и собственных территорий, и собственного суверенитета, и собственной независимости, и собственной экономики, собственного населения. Все пошло абсолютно под откос. Ну что это за национализм? Это национализм, а тем не менее они продолжают убивать нас, продолжают нападать, кричать, радоваться любому ребенку, который убит их ракетами и их террористами. И они не замечают этого противоречия. Я вот думаю, что это какой-то глубочайший порог. Точно так же, кстати, и националисты восточноевропейские, и постсоветские, и даже западноевропейские, они тоже вот кричат лозунги: мы теперь здесь будем править, мы никаких мигрантов не пустим, сколько можно, а на самом деле раз – повернется тумблер, и они становятся послушными исполнителями этой глобалистской воли. Глобалисты управляют националистами, а не наоборот. А попытка вступить, пусть даже искренних, но ограниченных националистов в альянс с глобалистскими, он просто обречен с самого начала. Это абсолютно тупиковый путь. Почему это не замечают сами националисты и тех, кого они подкупают, тех, кого они совращают с нормального политического мышления, которое взвешивает суверенитеты, интересы, ценности. Мне даже трудно сказать, но такая степень идиотизма, на мой взгляд, вот в современных обществах, что диву даешься.
Да, при этом, вот раз уж вы упомянули Украину, Александр Гелич, сначала было громкое письмо Зеленского, которое в открытом доступе выложено, но абсолютно недопустимым для публичной политики языком. Затем встреча Зеленского, Макрона, Стармера, Мерца, по итогам которой очередной ультиматум предложения нашей стране было озвучено. Почему раз за разом одну и ту же парадигму действия они выполняют? Есть у них надежда на какой-то результат от этих действий? Или для чего тогда это все делается?
Ну, конечно, они с нами ведут войну. Они надеются нанести нам стратегическое поражение. Мы обычно на это отвечаем, что у вас ничего не получится. Я уверен, мы правы. У них ничего не получится, но только не само не получится. Вот если мы проснемся, если мы соберемся в кулак, соберем нашу волю, соберем наш ум, нашу решимость, посмотрим, что у нас реально не хватает для настоящей и внушительной победы. Что такое победа? Почему? Когда мы бы сказали, например, что мы собираемся нанести Украине стратегическое поражение. Не Западу, а Украине. Да, но это же и значит денацификация, демилитаризация. Это и значит установление над этой территорией контроля, который не позволяет и ни в идеологии, ни в военной сфере представлять для нас угрозу. Вот это и есть нанесение стратегического поражения современному украинскому неонацистскому режиму. Стратегического поражения. Но не Европе, которая за ним стоит. Это на следующий этап. А у них ощущение другое. У них ощущение, что они сейчас, воюя с нами, способны нанести нам стратегическое поражение. Они, видимо, видят нашу слабость, может быть, мы сами ее не осознаем, либо они это придумывают себе, это тоже не исключено. В любом случае, они чувствуют, что, например, ну вот они как считают, 4 года воюем уже, там, 5-й год, и результаты очень, очень относительные. В общем-то, они в этом отношении правы. Значит, надо дожимать Россию санкциями, оскорблениями, угрозами, провоцировать, раздражать, чтобы она, в общем, потеряла потеряла свою уверенность в себе для того, чтобы она почувствовала слабость, для того, чтобы она осознала, что что-то не так, чтобы общество начало раскалываться. А вы думаете, это все не действует? Это все действует. Конечно, в основном это вражеская пропаганда, но люди тоже начинают задавать вопрос, ну как же так? Где образ победы? Где четкая, понятная логика? Многие очень у нас становятся недовольны. На это они рассчитывают. Наш враг рассчитывает на то, что если давить сейчас на Россию всеми силами, повышать степень эскалации, то они добьются своего. Ведь мы-то отвечаем довольно скромно. Орешник без начинки, какие-то удары по таким целям, которые не являются символическими. Ну вот, собственно говоря, когда это не смешно, их намерение, их стремление нанести нам стратегическое поражение, это совсем не смешно. Вот не смешно же было стремление нанести стратегическое поражение Советскому Союзу Гитлером, запрещенным в Российской Федерации. Но он же, это было очень серьезно. Мы как, с каким трудом эту войну-то выиграли, Великую Отечественную? Это было серьезно, и сейчас назревает нечто ну, не менее серьезное. То есть, если не более серьезное. Европа – это 400 миллионов людей, это очень много. И в Америке их очень, очень много населения, большие экономические и технологические возможности. Я совершенно никого не пугаю, я просто думаю, что надо уже понять, что дело плохо. Что если мы ожидаем, что они к нам пойдут нам навстречу, что начнут с нами переговариваться, что они сменят тон, ну почему им это сделать? Разве есть какие-то серьезные аргументы? Разве есть у нас какие-то колоссальные сногсшибательные успехи, которые могли бы заставить их это сделать, чтобы остановить, например, наше могущественное наступление? Но если Харьков, Одесса наша, мы стоим под Киевом, вот они изменят тон. Пока линия боевого соприкосновения такая, как она сейчас есть, как она замерла, пусть с небольшими изменениями, ну, дело очень опасно. Они считают вообще, искренне, они считают, что они выигрывают. Это не так. Но если они так считают, не считаться с этим нельзя.
Ну, значит, будем их разочаровывать. Александр Гилич Дугин в эфире «Радио Спутник». Вернемся после выпуска новостей.
За 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2 с лишним миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.
Ну да. Лампа не слишком светит в лицо?
Нет.
Камера не смущает?
Вовсе нет.
Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
Что?
Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Мирный житель погиб, шестеро пострадали от атак ВСУ в Херсонской области за последние три дня, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он уточнил, что украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю в селе Долматовка. Погиб мужчина 1970 года рождения. Российские войска освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике, сообщила Минобороны России. Достигнуть цели удалось благодаря решительным действиям подразделения Южной группировки войск. В зоне ее ответственности за сутки также ВСУ потеряли почти 200 военных, а также при 3 боевые бронированные машины. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями думской фракции. Сообщается на сайте Палаты парламента. Отмечается, что обсуждались приоритетные законопроекты пленарной недели, в том числе инициативы о совершенствовании системы мер поддержки участников СВО, миграционной политики и защите граждан от кибермошенников. Также на совещании шла речь о рассмотрении внесенного в понедельник законопроекта, направленного на сохранение и повышение эффективности Почты России. Ранее Володин заявлял, что Госдума и правительство договорились совместно работать над решением проблем Почты России. В частности, была создана рабочая группа. Глава правительства Южной Осетии Дзамбалат Татаев подал в отставку. Президент республики Алан Гаглоев принял заявление о его уходе, сообщает пресс-служба президента. Как также сообщается, временно исполнять обязанности главы Кабмина Южной Осетии будет первый вице-премьер Константин Джиоев. Подчеркивается, что правительство продолжит работу в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством до утверждения парламентом нового председателя правительства. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» пригрозило усилением военных действий в координации с Ираном и другими фронтами. Об этом говорится в заявлении военного командования хуситов. Ранее они сообщили, что выпустили ракеты по Израилю после его ночных ударов по Исламской Республике и вводят запрет на проход связанных с Израилем судов по Красному морю. При этом КСИР сообщил, что нанес удар по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе. Российская сторона хочет отметить приближающийся юбилей установления отношений с Бангладеш конкретными соглашениями в торгово-экономической, военно-технической и культурной сферах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Как подчеркнул министр, у России и Бангладеш очень добрая история отношений, которым в январе 2027 года исполнится 55 лет. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
12:33 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Я Михаил Алимов, а с нашей студией на прямой связи философ Александр Дугин. Александр Гелич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Не так давно завершился Петербургский международный экономический форум. Он был посвящен экономических вопросов, в том числе и будущему мировому. Президент России Владимир Владимирович Путин выступил, поговорил про грядущее мироустройство. Александр Гильевич, скажите, пожалуйста, насколько такие форумы в современном мире значимы для определения того, как мы будем жить дальше? Какие они имеют значение сейчас?
Вы знаете, я думаю, что все форумы разные. То есть есть Давосский форум, где собираются глобалисты, которые осмысляют свои проекты. Есть какие-то форумы, например, где доминирует Китай, в основном говорит о себе. Есть форумы, где другие исламские форумы, где исламские проблемы решаются. Вот Санкт-Петербургский экономический форум, это, по сути дела, был задуман, я, кстати, был у истоков его еще, когда Егор Строев и Примаков его, Евгений Максимович, там, в конце 90-х только обозначили, где-то 97-98 год, у меня на первых этих МЭФах были презентации моих книг, моих проектов, «Основы геополитики», «Абсолютная Родина», «Наш путь», и вот я сейчас как бы вспоминаю, как эти идеи были не своевременны тогда. То есть они вызывали такое недоумение, там, обсуждали с разными, в том числе и с высокопоставленными фигурами ельцинской системы, с его советниками, с министрами, замминистрами. Там, насколько это, вот с моей точки зрения, все это было правильно, а с их точки зрения это было таким страшным диссонансом вообще. Хотя вот Примакову и его ближайшим окружению нравилось очень, да и некоторым там людям, и военным тоже нравилось. Но за эти 20, уже почти 30 лет с начала этого форума, конечно, изменения колоссальные. Во-первых, Путин придал ему колоссальный масштаб в 2000-е годы. Это стало экспозицией, такой выставкой России, ее достижений, ее успехов. К нам приезжали лидеры многих европейских государств, когда еще эта эскалация между нами и Европой не достигнут той стадии, как сейчас, просто войны. И тогда это была витрина новой поднимающейся России, в общем-то стремящейся вступить на Запад, но с сохранением своего суверенитета. Этот проект постепенно обрушился. Ковид, потом, когда вообще мало кто приехал, там не было даже форума, потом СВО, и вначале от него отшатнулись, то есть была идея изолировать Россию, демонизировать Россию, вот все те высокопоставленные гости, крупные представители крупных компаний, которые составляли цвет вот периода 2000-х годов этого форума, собственно говоря, с огромным количеством, ну и таких, как может быть, темных сторон, экскортниц, разных таких вот увеселительных программ. То есть Питер становился такой экспозицией окна в Европу в этот момент. В это окно из обоих сторон проступали не лучшие персонажи. Но вот этот западнический ПМЭФ завершился. Потом был ПМЭФ такой неуверенный в себе, растерянный несколько лет, когда мы собирались с духом, когда мы показывали, что мы тоже все-таки выстаиваем. Но, в общем, там были в основном гости из не очень высокопоставленные и из стран незападных цивилизаций. Что это тоже хорошо, то есть о России не забывали, мы оставались открытыми, но теперь уже вот не западному миру. А сейчас на этом форуме я почувствовал очень интересную перемену, что вот он опять становится мощным, он набирает силы, мы приходим в себя, мы восстанавливаем несколько пошатнувшуюся уверенность в своих возможностях, и происходит такой глубокий поворот наших политических элит в сторону нашей глубинной цивилизационной идентичности, в сторону той многополярности, о которой говорил президент. И это наша уверенность в себе заражает всех остальных. И в этом году гости смотрели на нас отнюдь, и в том числе очень многочисленные из Запада тоже, символические, такие как Кэндис Оуэнс, например, это вообще фигура, американская независимая журналистка, которая привела Трампа к власти. Ее влияние огромно на десятки миллионов людей в Америке и во всем мире. Вот она там была, много других людей было. И сейчас было такое ощущение, что эти люди уже осознательно приехали к нам, к русским. И русские, которые собрались там, мы тоже осознаем, кто мы такие. Мы осознаем нашу идентичность. Когда была атака беспилотников утром, она не только никого не испугала, а сплотила, наоборот. Люди почувствовали себя единым, единым целым. Уже там не было, знаете, как в какое-то время ходили такой массы, такой планктон либеральных политиков, системных либералов на первом таком плане этих форумов. И иногда проходили такие немного белые вороны, типа Глазьева, Галушка, такие вот патриоты, носители «Мы», Константин Малафеев, там, и тоже довольно много было присутствующих, там Алексей Чадаев, но, в принципе, люди с патриотическим мировоззрением, они, в общем, были такими немного странными экзотическими экспонатами на этих форумах. А вот тут этого не было даже в помине. Просто ничего. Очень собранные, очень целенаправленные, очень бодрые, очень сильные представители и нашей элиты, и регионов, и гости, они как бы все понимали, что такое, собственно, Россия как государство цивилизации. Это, вот это было. Там, да, конечно, много огрех, какой-то показали странный автомобиль, но это даже я не комментирую. Это вот еще из старого какие-то, вот из 2000-х, 2010-х идут какие-то волны просто неуклюжести, нелепости, архиомодерна. Ну, без этого вообще невозможно. А так, еще вот в свое время у Константина Малафеева был царь, у Царьграда там павильон, и он был как хохлома расписан. И, собственно говоря, все проходили и удивлялись. Потом больше и больше, потом электронные кокошники появились. А сейчас практически каждый второй стенд был оформлен с русскими элементами. Представительство наших регионов, все этнические, прекрасные, русские регионы этнические, нерусские тоже этнические. Каждый город со своей традицией, и все мы единый народ. Мы уже больше не делимся на воюющую страну и невоюющую. У нас и губернаторы, и чиновники, и министры, и люди, и предприниматели. Все сейчас в войне, мы все понимаем, насколько все серьезно. Мне показалось, что это был уникальный форум. Вот сейчас этот форум демонстрировал, я думаю, что постепенно, это очень аккуратное возвращение России как суверенной на сей раз, в полном смысле слова, суверенной, чувствующей собственное достоинство, собственную силу, собственную свободу государства, цивилизации, которая готова к диалогу со всеми силами, которые сами на этот диалог настроены не только на Востоке, но и на Западе, безусловно, в Африке, безусловно, в Латинском мире. Китай был представлен очень, очень системно, очень плотно. Индия, женщина, замечательная журналистка, вела вообще, она была просто в полном восторге от происходящего. То есть, на самом деле, это вот контур нового мира. Наш форум санкт-петербургский, в котором я вот вначале как бы немного так одиноко раздавал брошюрку «Наш путь», где все было описано тогда, вот приблизительно то, что потом, к чему мы наконец-то и пришли с большим трудом. Но вот это было как бы первый опыт, такое вот первое ощущение такого некоторого одиночества и явного преждевременности всего. И вот сейчас на этом форуме, где я принимал участие, у меня было ощущение, на самом деле, да, медленно, конечно, мелит мельница богов, медленно все у нас процессы происходят. Ну вот если быть уверенным, работать, ждать, любить свою страну, работать на нее, не покладая рук, ну вот лет через 30, может быть, каких-то результатов мы увидим. И то, если это совпадет с тем, что самые главные лица в нашей стране будут двигаться в этом же самом патриотическом направлении. Но это было подтверждением таких долгих, огромных трудов, кропотливой работы. Мы, очень многих, я думаю, миллионов русских людей. То есть мы сдвинули корабль российской государственности из сложного курса, обращенного на интеграцию в западный мир, к подлинному курсу утверждения собственной идентичности, суверенитета, свободы, своих цивилизационных традиционных ценностей. И мы вот перешли какую-то грань. Еще в прошлом году, в позапрошлом году тоже были очень неплохие питерские форумы. Но там мне даже трудно было бы сформулировать, что мы там представляли. Мы представляли, что мы начинаем как-то пересобираться и свою позицию в мире переосмысливать, и экономику пытаемся импортозамещать. А сейчас уже не просто об импортозамещении вопрос. Сейчас вопрос о том, как России раскрыть свой бесконечный огромный потенциал и в политике, и в ресурсах, и в экономике, и в технологиях. Но по сессиям, я тоже был очень в этом году приятно удивлен, каждая вторая посвящена демографии, ограничению миграции, повышению рождаемости, развитию регионов, расселению крупных городов и высокие технологические. А следующее, вот одна про патриотическую повестку, помощь матерям, женщинам, то есть все прекрасно, семьям. А вторая половина про рывок в технологиях, искусственный интеллект, другие технологии. Прекрасно. Вот это просто оптимальная повестка. И на нашей сессиях, которые мы организовали, с Константином Малафеевым организовалось, мы обсуждали там угрозы и как их преодолеть, угрозы 2050 года. Это была, пожалуй, самая такая, ну, кроме, конечно, президента, самая была живая такая огромная сессия, люди не вмещались, там могло бы три состава там, в эту аудиторию войти. И это означает, что люди очень серьезно относятся к будущему, они понимают, какие угрозы нависли над нашей страной, какие сложности нам предстоит еще преодолеть. Ни у кого никакого шапкозакидательского настроения не было. Мы едины, мы восстанавливаемся, мы весело, нас не запугать, мы все окончательно укрепились в нашем патриотическом измерении, другого просто нет, все остальное уехало либо затихло там окончательно, вот, или не на форуме уже. А вот на форуме собрались люди, которые, собственно говоря, понимали и осознавали свою задачу спасения России в довольно сложных условиях. В сложных, но совсем не безнадежных и не совсем провальных.
Александр Гелич, вот и на этом форуме, и в принципе во многих публичных выступлениях мы говорим о России как о государстве цивилизации, говорим о создании многополярного мира, который активно продолжается. И в контексте многополярного мира Россия как государство цивилизация, она несет что? Какая это цивилизация?
Ну, вы знаете, я сейчас только что издал книгу, называется «Государство-цивилизация», по госзаданию мы делали. Вот это, я не могу изложить 700 страниц в 3 минуты, оставшихся до конца эфира, или там 10 минут. Но смысл в том, что цивилизация, в первую очередь, что такое значит быть цивилизацией? Это значит обладать абсолютной монополией на смыслы. То есть Россия сама определяет, что хорошо, а что плохо, что гуманно, а что нет, каким целям мы идем, какое общество мы строим, какую систему выбираем, и никто извне нам навязать никакие ценности не может. Мы хотим – примем сами по собственной воле, хотим – отвергнем. И это та степень цивилизационного суверенитета, которая недоступна обычному государству. Италия тоже считается, например, или Испания, или там Голландия или Бельгия, они тоже считаются суверенными, политически суверенными государствами. Марокко и Египет. Но они принадлежат к той или иной цивилизации, и они вынуждены просто разделять те или иные ценности, даже если это идет вопреки их национальным интересам. То есть цивилизация сама определяет самое главное. Она определяет даже не только то, что хорошо и что плохо, а то, что есть и чего нет. Цивилизация имеет свой собственный космос. Цивилизация описывает саму структуру бытия, исходя из своих представлений. Наша цивилизация, безусловно, православная по своим корням, безусловно, восточнославянская, это и есть русский мир, это наше ядро. И вот это спокойное, достойное утверждение русского начала как оси нашей цивилизации, православия как духовного содержания нашей цивилизации, государственности, державности, как формы, политической формы выражения нашего исторического бытия, народности и справедливости, вот эти ценности милосердия, открытости, всеобщности, цельности, которые составляют внутреннюю жизнь нашего народа, традиционные семьи, традиционные отношения к поколениям. Все вместе Это формирует нас самих. Это гораздо важнее, чем технологии, гораздо важнее, чем ресурсы, экономика, нюансы, торговля, финансы, бизнес. Это все важно. Кто же спорит? Но второстепенно оно имеет в цивилизации прикладной характер. У русских должна быть русская экономика, у русских должна быть русская финансовая система. Если нам что-то понравилось где-то за границей, например, исламский банкинг или какие-нибудь там другие формы управления финансовыми активами, можно это позаимствовать, но это наша воля. Хотим – возьмем, хотим – отвергнем, и никто нам никогда о том, какой валютой пользоваться резервной, с кем нам заниматься экономическим взаимодействием, с кем дружить, с кем сотрудничать, а с кем нет, извне навязать не может. Это все исходит из одного места, из центра нашей души, из нашего русского сердца. Вот это представление государственной цивилизации – это само по себе философия, это само по себе учение, само себе мировоззрение, идеология, что угодно. Вот из этого одного слова, одного термина раскрывается гигантское поле смыслов. Ну и дальше, там, если мы от самостоятельной цивилизации, то значит мы не часть Запада, тогда Запад отслаивается, еще одно прикладное значение государства цивилизации – Запад – утрачивает свое право на универсализм, всеобщность, на монополию, на гегемонию во всех смыслах. Во всех. То есть мы можем что-то принять оттуда, а что-то отбросить. И никто не может сказать, почему вы не взяли, например, права человека. Да потому что мы по-другому понимаем и права, и человека. Вот поэтому мы и не следуем тому, что вы в нее вкладываете. И вы вообще со своими правами человека. Это либеральная индивидуалистическая идеология, потом, которую вы используете в своих интересах. Вот, пожалуйста, в эти игры мы не играем. У нас свое понимание человека, свое понимание его прав, основанное скорее на православном и гуманистическом мировоззрении от нашей классики, чем на ваших новейших идеях о необходимости запрещенного в Российской Федерации смене пола и гендерных и других исследованиях. То есть мы сами задаем себе стандарты, критерии, цели, меры. Вот что такое быть цивилизацией. Это касается всего. Это касается образования, это касается политики. Например, если мы государство цивилизации, то мы можем отменить демократию. Вы скажете, ах, почему мы отменяем демократию? А можем не отменять, смотрите. Все обращают внимание, что можем отменить все в панике, все в ужасе, потому что демократия, разве у нее есть альтернатива? Конечно, есть. Это западноевропейское изобретение нового времени, довольно криво функционирующее, деградирующее на глазах, превращающееся в диктатуру, которую лишь прикрывают всевластие этих глубинных государств или либеральных эпштейновских элит. Ну и что мы будем носиться? Это не божественный закон, это вообще как бы человеческая конструкция. Может быть, она и неплоха. У нас была хорошая земская, кстати, земская система, земщина, земские соборы. Вот такая демократия нам нравится. А вот либеральная демократия, ну, во-первых, мы ее отвергли, это как вместе с либерализмом. Но можем даже и оставить. Вот что главное. Что вот если у нас будут какие-то элементы демократии, так это потому, что мы их и выбрали, а не потому, что нам их навязали. Потому что мы так подумали, взвесили все. Ну, давай, пожалуй, демократию. Но для этого надо как-то понять, что точно нам демократия нужна. Может, вообще без нее лучше. И если мы будем сразу заведом, нет, 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 как же без демократии, вот тут мы попадаем в ловушку. А тут мы, мужи должны, такие думающие мужи и жены тоже, которые такие не последние в сфере мысли и мудрости, сесть и обсудить всенародно на таком совещании. Русский народ, нужна ли тебе демократия? Русский народ, может быть, скажет, да пошли вы вон с ней, давай нам лучше процветание, справедливость, честность, сильное государство. И нахрен нам это нужна, эта демократия, пошла она куда подальше. А может, скажет, нет, очень я русский народ, хочу эту демократию. Мне очень нравятся вот выборы, там, приходить, выбирать разных людей, которых я никогда не видел. Я вот просто наслаждаюсь этим. Русский народ скажет, тогда мы примем демократию. И, в общем, я думаю, что главное понять, что можем выбрать, а можем и нет. Мы никому ничего не должны. Точно так же с правами человека, с гражданским обществом. Хотим сильную державу, хотим, там, что хотим, то и выбираем. Вот что такое быть государством цивилизации. Это полная автономность. И никто нам ни религию, ни идеологию, ни политику, ни культуру, ни науку, ни образовательные стандарты навязывать не может, пока мы сами, русские люди, честно, глубоко, принципиально, основательно, не рассудим, не помыслим, не как-то так вот прикинем, взвесим. Вот это все, вот что дает нам цивилизация. По сути дела, это дает нам абсолютную, максимально возможную в человеческой истории свободу.
Александр Гильевич, у нас полторы минутки остается. У нас разве это в таком случае не требует некого законодательного, может быть, закрепления? Или это все должно остаться на уровне именно мироощущения? Потому что вот вышеперечисленное, но лично мне, может быть, я не прав, конечно, напоминает некую идеологию, которая у нас запрещена конституцией. То есть в этом направлении не требуются ли каких-то изменений?
Ну, вы знаете, есть разные точки зрения. Во-первых, если вспомнить, в каких условиях принималась Конституция, то есть это ведь тоже исторический момент, но это не закон Божий Конституции. Конституции принимают, Конституции меняют, Конституции отменяют, Конституции опять принимают или без Конституции живут. Понимаете, это исторический момент, поэтому не надо абсолютизировать. Да, у нас сейчас государственная идеология запрещена, и тем не менее до самых последних, начала СВО, она у нас была. Это был либерализм западнического толка, который воплощен в нашей экономике, был воплощен в нашей культуре. Вот ты, мол, либерал, делай личную карьеру, ориентируйся на Запад, это цель. Вот это была наша идеология. Хотя она в государстве была запрещена, и тем не менее она была. Сейчас мы от нее избавляемся, как раз от либерализма, и открываем по-настоящему новый мировоззренческий горизонт в рамках государства цивилизации. Каждая узкая идеология имеет право найти свое место, каждая политическая форма. Государство-цивилизация – это отнюдь не догматическая модель, это открытость ко всему, кроме диктата Запада и, собственно говоря, навязанного нам либерализма.
Благодарю вас, Александр Гильевич. В эфире «Радио Спутник» был философ Александр Дугин, я Михаил Алимов. Выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир.